Глава 9. Василия. Бейли остановился у дверцы машины и сказал твердо: «Жискар, я не хочу, чтобы стекла заматовывались. Я не хочу сидеть сзади. Я хочу сидеть спереди и знакомиться совне. Поскольку сидеть я буду между тобой и Дэниелом, со мной ничего не случится, разве что машина разобьется. А в этом случае погибнем мы все, и где я буду сидеть спереди или сзади, никакого значения иметь не может». Жискар отреагировал на твердость его распоряжений сугубой почтительностью. «Сэр, если вы почувствуете себя дурно, ты остановишь машину, я переберусь на заднее сиденье, а ты заматуешь задние стекла. Впрочем, останавливаться не обязательно, я перелезу через спинку. Видишь ли, Жискар, мне крайне важно познакомиться с Авророй настолько, насколько это возможно, и вообще привыкнуть ко мне. Это приказ, Жискар».
«Партнер Элайдж совершенно прав в своей просьбе, друг Жискар», — мягко сказал Дэниел. «Он будет в достаточной безопасности».
Жискар уступил. Возможно, с неохотой. Бейли не понял выражения его не вполне человеческого лица и занял водительское место. Бейли сел рядом с ним и посмотрел сквозь прозрачное стекло далеко не с той уверенностью, какую вложил в свой голос. Впрочем, роботы справа и слева служили хорошей поддержкой. Машина поднялась на струях сжатого воздуха и чуть качнулась, точно обретя равновесие. Бейли слегка затошнило, и он едва было не пожалел о своей мужественной настойчивости. Какой смысл говорить себе, что Дэниел и Жискар не проявили никаких признаков страха? Они роботы и не способны ощущать страх. Тут машина рванулась вперед, и Бейли откинула на спинку сиденья. А менее минуты спустя он уже мчался со скоростью, даже большей, чем самая высокая скорость экспресса в городе. Впереди простиралась широкая зеленая равнина. От того, что по сторонам не мелькали дружеские огни и строения города, скорость казалась еще выше. Вместо них провалы зелени и несимметричные возвышения. Бейли старался дышать ровно и говорить как можно естественнее на нейтральные темы. «Но, Дэниел, нигде не видно возделанных полей. Земля тут словно целинная».
«Это городская территория, партнер Элайдж. Парковая зона, где расположены частные владения и дома».
«Городская?» — переспросил Бейли. «Уж он-то знал, что такое город».
«Эос. Самый большой и важный город на Авроре. Первый по времени основания. Здесь заседает Всепланетное законодательное собрание. Здесь расположено владение его председателя, мимо которого мы проедем».
«Не только город, но еще и самый большой», — Бейли посмотрел по сторонам. «У меня сложилось впечатление, что дома Фастальфа и Глэдии расположены на окраине Эоса. Я полагал, что сейчас мы находимся за границей города».
«Вовсе нет, партнер Элайдж. Мы как раз в самом центре. Граница пролегает в 7 километрах отсюда, а место нашего назначения расположено в 40 километрах за ней».
«Центр? Но я не вижу ни единого здания».
«С дороги их и не должно быть видно. Но вон там, за деревьями, вы можете различить дом Фауда Лабора, известного писателя».
«Ты знаешь, как выглядят все дома?»
«Они заложены в моей памяти», —
невозмутимо ответил Дэниел. «На дороге нет других машин. Почему?»
«Для больших расстояний употребляются аэрокары или магнитные субкары, трехмерные контакты».
«На солярии их называют трехмерники», — заметил Бейли.
«Как и здесь в разговорной речи, а официально ТМК. Большая часть общения осуществляется с их помощью. К тому же аврарианцы любят пешие прогулки и нередко проходят несколько километров, чтобы навестить знакомых, а то и для деловой встречи, если время не играет особой роли».
«А до нашей цели слишком далеко, чтобы идти пешком. Слишком близко для аэрокара. ТМК исключается. Вот мы и едем в наземной машине».
«Точнее сказать, в машине на воздушной подушке, партнер Элайдж. Но, полагаю, это укладывается в определение наземное».
«Долго нам добираться до дома Василии?»
«Не очень, партнер Элайдж. Он, как вам возможно известно, находится на территории Института робопсихологии».
Бейли помолчал, а затем указал рукой. Там у горизонта вроде бы небо все в облаках. Жискар повернул, не сбросив скорости. Машина накренилась под углом около 30 градусов. Бейли охнул и уцепился за Дэниела. Тот закинул левую руку ему за спину и крепко сжал его плечи. Машина выровнялась, и Бейли медленно перевел дух.
«Да», — ответил Дэниел. «Позднее из них выпадут осадки, как указано в прогнозе».
Бейли нахмурился. Как-то во время его экспериментальной работы вовне на Земле он попал под дождь. Один единственный раз. Словно встал под душ одетый. Мгновение слепой паники, когда он осознал, что под рукой у него нет панели, чтобы отключить эту воду, и она будет хлестать вечно. Но тут все побежали, и он с ними, назад, в город, к сухости, к управляемости всего. Но это же Аврора, и кто знает, что полагается делать, когда начинается дождь, и нет города, где можно укрыться? Бежать к ближайшему владению? Но какой прием встретят беглецы, если это не в обычае? Последовал еще один быстрый поворот, и Жискар сказал: «Сэр, мы находимся на автостоянке Института робопсихологии. Теперь мы можем войти и навестить дом во владениях Института, где проживает доктор Василия». Бейли кивнул. Поездка заняла минут 15-20 земного времени, насколько он мог судить, и хорошо, что она окончилась. Он сказал немного хрипло: «Прежде чем я встречусь с дочерью доктора Фастельфа, я хочу узнать о ней кое-что. Ты ее никогда не видел, Дэниел?»
«В то время, когда я возник, — ответил Дэниел, — доктор Фастельф и его дочь уже давно расстались, и я с ней не знаком».
«Жискар, но вы с ней хорошо знаете друг друга, верно?» «Да, сэр, — невозмутимо ответил Жискар. — И были привязаны друг к другу?» «Мне кажется, сэр, — ответил Жискар, — что дочери доктора Фастельфа было приятно, когда я бывал с ней». «А тебе быть с ней доставляло удовольствие?» Жискар ответил, словно тщательно выбирая слова:
«Я испытываю ощущение, которое, если не ошибаюсь, люди определяют как удовольствие, всякий раз, когда я с человеком.
Но в обществе Василии оно, полагаю, было сильнее, так?»
«Ее удовольствие от того, что она была со мной», — ответил Жискар, «как будто стимулировало те мои позитронные потенциалы, которые побуждали меня к поступкам, эквивалентным тем, которые удовольствие побуждает совершать людей. Так, во всяком случае, мне однажды объяснил доктор Фастельф».
«Почему Василий уехал от своего отца?» — внезапно спросил Бейли. Жискар ничего не ответил. Бейли произнес с бесцеремонной властью землянина, обращающегося к роботу: «Я задал тебе вопрос, бой!» Жискар повернул к нему голову и уставился на Бейли, которому вдруг почудилось, что свечение в глазах робота стало ярче, словно они были готовы запылать негодованием от этой презрительной клички. Но голос Жискара остался мягким, а его глаза не вспыхнули, когда он сказал:
«Я ответил бы, сэр, но в то время мисс Василия приказала мне никогда ничего не говорить обо всем, так или иначе, связанном с их расставанием».
«Но я приказываю тебе отвечать, и могу сделать этот приказ абсолютно категорическим, если пожелаю».
«Мне очень жаль», — сказал Жискар, — «но мисс Василия и тогда уже была искусным робопсихологом, и ее распоряжения кажутся сильнее любых ваших, сэр».
«Да, но она должна была хорошо разбираться в робопсихологии, поскольку, как рассказал мне доктор Фастельф, однажды внесла изменения в твою программу».
«Это было безопасно, сэр, так как доктор Фастельф сразу же исправил бы любую ошибку».
«Так он что-то исправлял?»
«Нет, сэр».
«А какие это были изменения?»
«Мелкие, сэр».
«Возможно, но просто чтобы удовлетворить мое любопытство, что именно она сделала?» Жискар заколебался, и Бейли прекрасно понял, почему.
«Боюсь», — сказал робот, «что о репрограммировании я ничего сказать не могу».
«Тебе запретили?»
«Нет, сэр. Но репрограммирование автоматически стирает все, что было раньше. Если я в чем-либо изменился, мне бы казалось, что я всегда был таким, и у меня не сохранилось никаких воспоминаний о том, каким я был до изменения».
«Так откуда же ты знаешь, что изменения эти были именно мелкими?»
«Поскольку доктор Фастельф не счел нужным скорректировать изменения, внесенные мисс Василий, а об этом он сам мне как-то сказал, я и сделал вывод, что они были мелкими. Вы можете спросить о них мисс Василию, сэр».
«Я так и сделаю», — отозвался Бейли.
«Однако боюсь, сэр, что она не ответит».
Бейли пробрал озноб. До сих пор он расспрашивал только доктора Фастельфа, Глэдию и этих двух роботов, то есть тех, у кого были все причины сотрудничать с ним. Теперь впервые ему предстояло встретиться с враждебностью.